Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья. С вами передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И, как всегда, вас сегодня ждет интересное путешествие. На этот раз 13-14 век, где-то рубеж между этими веками, мы сегодня будем говорить о художнике сиенском Дуче ди Бонасине. И тема нашей передачи звучит так: «Тайна души на картинах Дуче». Очень рада вам представить нашу гостью. Это искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Вот, Ирина будет нашим таким... как это сказать, кто, который ведет?
Гидом.
Да, проводником, вот что я хотела сказать, мир Дуче. Это вот действительно, Ирина, художник очень интересный, такой нежный, но почему-то не такой известный, как, например, Джотто, хотя вот он мне, честно, нравится больше. Вот я думаю, что мы об этом тоже сможем поговорить. Вот. Но сейчас вот у нас на, можно сказать, первом кадре такой прекрасный ангел Дуче. Задумавшийся о чем-то.
Ну да, даже на этом лике уже хорошо видно, что действительно есть какая-то тайна в его живописи, в его ликах. Вот действительно ангел задумался. Вообще художник этот менее действительно известный, чем Джотто. Дело в том, что он представитель сиенской школы. Сиена – это один из городов республик вот, Италии в начале такого периода, который получил название Возрождение. Это даже проторенессанс, предвозрождение, когда из средневекового искусства как бы, ну, хотела сказать, вылуплялось, да, но буквально действительно, так можно сказать, прорастало совершенно новое искусство, которое потом будет расцветать не в Сиене, а во Флоренции. Вообще Сиена и Флоренция одно время очень соперничали с друг другом. Но, к сожалению, в XIV веке, уже в XIV-XV веке была чума, после которой Сиена не смогла оправиться. И тогда Флоренция вышла вперед. И сиенская школа немножечко увяла. Но вот тот период, который мы с вами рассматриваем, рубеж 13-14 века, сиенская школа расцветала и обгоняла Флоренцию, флорентийскую школу. И вот один из основоположников и один из главных таких мастеров сиенской школы – это как раз Дуче ди Бонасине. Вот. Ну, мы будем называть просто Дуче, не по его имени, так принято у итальянцев, хотя фамилия Бонасине очень известна, и он принадлежал к такому роду, очень знатному, богатому, и даже унаследовал большое поместье в этой провинции, вот. Но потом смог своим искусством заработать столько денег, что купил даже дом в самой Сиене. Ну, давайте посмотрим его как художника, хотя немножко поговорим о его характере, потому что мы будем видеть, что его искусство такое очень тонкое, очень трепетное, очень нежное, вот действительно немножко загадочное, немножко в нем есть такая тайна, тайна души, он действительно хочет раскрыть душу. Вот он как раз как бы выходит из Средневековья, но хочет показать человеческие эмоции, человеческое какое-то ощущение, да?
Мы видим алтарь сценах. Огромный.
Да, вот мы поговорим сегодня. У него очень большое творчество. Я говорю, что он был очень успешным художником, да, так что даже мог заработать себе на большой дом в самой Сиене. Но мы будем говорить сегодня только об одном его произведении. Просто оно одно-одно, но оно большое, и там много всего. Это огромный алтарь, который он сделал для собора Сиены в честь Вознесения Пресвятой Девы Марии. Он его создавал в самом начале XIV века, 1308-1311 год. Сегодня он находится в музее вот этого собора-дома, Вот. А когда-то он, значит, украшал главный алтарь. Это огромное сооружение, 3,7 и 4,5, ну, 4...
Ну, 4 на 5,
да,
можно сказать.
Да, да, можно сказать, метр, почти 4, огромное, почти на 5. И там много-много всего. В центре это Мадонна, как бы окруженная святыми и ангелами. Вот там 12 ангелов и 19 святых. И снизу, сверху такие панели, где находятся уже такие изображения сюжетные. Ага. Внизу это от Благовещения до отрочества Христа, то есть ранний период Христа. А с другой стороны, это панель, которая просто вот вся усеяна изображениями, такими квадратиками. Он отдельно их писал, потом, значит, монтировал на обратной стороне, где жизнь Христа, в основном страсти Христовы. Mm-hmm. Вот. Ну, сначала с призвания апостолов до распятия и воскресения. Вот. И это, можно сказать, целая вселенная, целая система, которая показывает вот это вот как бы жизнь Христа.
Все Евангелие, можно сказать.
Все Евангелие, да. Можно сказать, что это вот все Евангелие. И вот мы сегодня посмотрим, как он прочитывал это Евангелие, да, потому что не он первый, не он последний изображал евангельские сцены. Но у него есть много особенностей. Но сначала мне хочется, чтобы мы посмотрели на его лики.
Ну вот посмотрим, да, Дева Мария с младенцем.
Да, очень нежные такие, нежные лики. Нежные какие-то вот движения, вот такие утонченные, аристократические. В то же время в них есть и такая простота. То есть это не то, что такой аристократизм, который как бы далеко недосягаемый, а он очень как бы раскрывающийся на зрителя. Хочется всматриваться в эти лики. Да, в них очень много тайны. В них действительно он хотел выразить душу. И он очень тонкий живописец.
Мир чувствуется огромный.
Мир, да, да, да.
Внутренний.
Вот такой внутренний мир. Вот. Это не просто вот такие лики, ну, святые лики, вот они такие застывшие, вот где-то небожители, а он их, с одной стороны, действительно, это небожители, с другой стороны, он их и приближает к человеческим чувствам. И очень тонко он пишет. Вот он очень тонкий живописец, потому что он не просто применяет какие-то вот иконографические приемы, которые уже с веками становятся иногда, ну, такими как бы выхолощенными, а он хочет показать вот эту красоту и саму живописи. Вот, вот лики. Да,
еще
вот.
Следующий фрагмент, да, посмотрим?
Да, да, да. Вот.
Ангел это.
Да, вот ангелы, особенно мне нравятся его ангелы, они все... Кто-то в одну сторону смотрит, кто-то смотрит на Мадонну, кто-то в небо, кто-то просто задумался. И вот такая вот живая реакция, даже в ангелах, не то, что там святых, да, но святых можно себе представить как живых людей. Они, в конце концов, и были когда-то живыми людьми, да. Вот. А потом, ну, как бы вот вошли в сон святых. А ангелы – это же бесплотные существа, но он им придает очень человеческие эмоции. Это вот его очень сильно отличает. Вот мы его в самом начале сравнили с Джотто. Вот у Джотто все строже, суше, как бы каноничней. И хотя считается, что Джотто раздвинул рамки средневекового искусства, ну да, он это делал, но там больше как бы идет от разума. А вот здесь идет от чувства,
от чувства,
от сердца.
Да, от сердца. Вот я тоже никак не могла это выразить. И вот этот ангел, он так смотрит, как это оно, не знаю, и с любовью, как-то созерцает вместе. Не знаю, правда, на что он там смотрит. Это надо смотреть на общей композиции.
Но, вот что-то такое он увидел.
Может быть, на Марию
вот...
с младенцем. Да,
да, да.
Так, следующий тоже. Тоже ангельский такой лик.
Да, там как бы разные ангелы. Но вот они действительно... И похожи, и не похожи.
Так, а вот у нас целая толпа героев.
Ну да, вот те цветы, которые окружают. И тоже они не все на одно лицо. Они тоже немножечко все разные, да? Он хочет придать каждому святому свой характер.
Ну, во всяком случае, не возникает вот этого чувства, когда... Ну, что это что-то такое неземное, что они куда-то просто смотрят. Вот совершенно какие-то... человеческие, в общем, лица, да, ну, реальные для нас, но только они гораздо большего мира исполнено, чем вот лица людей, да, обычно бывает исполнено.
Ну да, чем святой от нас отличается? Тем, что у него больше душа, она вмещает больше Бога, он больше устремлен к неземному, к небесному, да. И вот он это и хотел показать. Mm-hmm. Может быть, даже, я не знаю, там писал ли он с натуры, но, может быть, даже в ком-то жители Сиены узнавали каких-то своих там соседей.
Мне кажется, что с натуры, потому что уж больно они
очень,
такие,
да, он хочет каждого показать лица. Индивидуально.
Да-да-да.
Ведь, напомню, что такое Ренессанс, Возрождение, да? Все обычно говорят Возрождение античности. Не только. И Возрождение самого христианства, да, более, так сказать, ну, чтобы не только ритуализировалось христианство, да, но что Возрождение веры. Вот. Потом Возрождение достоинства человека. Потому что если Бог приходит в мир ради человека, то человек, значит, высшая ценность для Бога. Mm-hmm. Вот. Об этом забывало Средневековье. Как бы человек за большими, как бы, такими явлениями, он как бы исчезал. Важно было церковь, государство, ну, как бы, догматы веры и так далее. А где человек? Mm-hmm. И вот в период Возрождения люди вдруг вспоминают, это мы и называем гуманизмом, да, от слова гомос, да, человек, гуманитас, вот, человечность. Вот. И вот это вот, конечно, вот это вот начало его, вот его начало.
Угу. Так, что-то у меня не получается продвинуть картинку. Ирин, давай тогда поговорим сначала о характере Дуччо.
Да,
вот расскажи, а я через...
Да, я хочу сказать, да, о его удивительном характере. Вот он, у него такое нежное искусство, такое очень душевно трепетное, не душевное в плохом смысле, а именно вот в смысле такого душевного трепета, сердечное. При этом все документы, а документов сохранилось от этого времени много, говорят о том, что у него был очень неуживчивый характер. Первые сведения о нем мы узнаем из того, что он делал сначала, ну, видимо, как подмастерье, деревянные алтари, ларцы расписывал, потом книжные переплеты делал, а потом вдруг встречается документ, где какой-то штраф с него берется, какой-то конфликт с властями произошел. Непонятно, в чем состоял этот конфликт. Но в документах сказано, что Дуччо пришлось заплатить 100 лир. Вот. Это свидетельство о том, что конфликт был весьма серьезным. Через некоторое время снова встречается документ, где Дуччо отказывается принять клятву на верность командиру милиции, народное ополчение. Он отказывается участвовать в военных действиях и снова платит штраф. Угу. То есть он отстаивает свое мнение, он отстаивает свою независимость.
Слушай, а скажи, вот у нас портрет его никакого не сохранился?
Нет, конечно. К сожалению.
Так уже хочется посмотреть, да. Каким он был.
Да-да-да. Есть более поздние такие гравюры, ну, которым иллюстрировалось, например, жизнеописание великих живописцев и архитекторов, которые написал Вазари. Но это не портрет, это скорее такие зарисовки, ну, вообще некого такого маэстро. Uh-huh, uh-huh. Это время, когда еще портрет не был, а уж тем более автопортрет, да, uh-huh. Вот, не был популярен. Вот, то есть его еще практически не было. Это еще ведь на грани Средневековья, да, которое в основном изображало святых, ангелов.
Ну, понятно,
там, и
я,
так
конечно,
далее,
понимаю,
да?
Что не было.
Вот, не было.
Просто
хочется...
захотелось увидеть, да,
да, такой, да, характер. Да, я тебя понимаю, интересно. Очень хочется, да, увидеть. Но мы увидим такую живую реакцию людей, и, может быть, именно вот этот его такой характер, который в документах кажется неуживчивым, на самом деле выдает человека просто неравнодушного. Угу. Человека, который многое замечает, не совсем согласен в этом мире, вот, но отстаивает свои интересы. Но он видит человека. Угу. По его искусству видно, что для него человек – это ценность.
Да-да-да, что он чувствует да. Человека, да.
Ну и, конечно, он и показывает через человека Христа. Угу. Христос для него тоже, прежде всего, да, Бог, но воплотившийся, ставший человеком. Угу. И вот как он проживает эту человеческую жизнь, да? Угу. В ней есть и тайна, в ней есть страдание, боль, все, что переживает человек в этом мире.
У нас следующее Благовещение.
Да, Благовещение. Угу. Ну, я бы сказала, что Благовещение самая такая традиционная у него композиция. Единственное, что он пытается немножечко раздвинуть пространство, чтобы показать как бы некую комнату, в которой происходит Благовещение, и такой вот как бы минимальный, такой немножко устремленный, да, ангел, да, он такой вот вестник, приносящий весть благую, ну, и такая вот скромная Мария. Вот, я бы сказала, что это самая традиционная композиция. Угу. Потом он будет вводить такие новшества, которые до него не было.
Угу. Тогда идем дальше, да?
Да.
Вот, это Рождество.
Да, Рождество. Интересно, что на нижней панели все композиции, они разделены пророками. То есть там еще представлены пророки, здесь в картинках мы их, к сожалению, не увидим, но это очень интересно, что то есть он, я говорил, что интересно...
Напоминает о пророчестве Ветхого
Завета. Да, как прочитывает он Библию. Да. Вот Ветхий, ветхозаветный пророк, и вот исполнение его пророчеств. Да, вот Исаия, да, «Сей дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Это рядом с Благовещением. А дальше там еще другой пророк, там Иеремия, по-моему, сказал, что «Земля Завулонова, ты не хуже других земель, в тебе, значит, произрастет росток, да, Господень».
А вот интересно, откуда они так хорошо знали Библию? Ведь тогда же, ну, это было недоступно как-то людям.
Только ну, в церкви как сказать, слышали, да? Во-первых, в церкви слышали, во-вторых, в богатых домах все-таки были, книги были рукописные еще, и все-таки в богатых домах они были. Это говорит о том, что он был человек образованный. Если ну, конечно, он вот если точно такое, помещает строить, пророков рядом, но потом, понимаете, все-таки это для Большого собора заказано. Значит, заказчики были монахи, а монахи были образованные, ну, то есть да. Духовенство. Всегда работали совместно с заказчиком. Ну, вот это интересный момент.
Я сделала небольшую паузу, напомню, что у нас сегодня передача, тема передачи «Тайна души на картинах Дуча», и мы смотрим вот его работы. Это конец 13-го, начало 14 века, Сиенская школа. И с нами сегодня искусствовед Ирина Языкова нам обо всем об этом рассказывает. Так, смотрим тогда следующую, да, работу.
Там Сретение, да?
Это Сретение, да. Вот Симеон держит в руках младенца Иисуса.
Да, и все это вот еще напоминает Средневековье, потому что традиционные устоявшиеся такие композиции, но в них уже есть какое-то дыхание, уже новое дыхание, вот он хочет приблизить. Он хочет показать вот эти чувства, устремленность Марии, она видит. К сожалению, может быть, на экране не очень хорошо видно, может быть, надо было сделать какие-то, там будут какие-то фрагменты ликов, да, что он как-то пытается, не просто вот они стоят и...
Нет, чувствуется, что вот это вот живые люди.
Живые, да, вот какое-то сказать, движение друг на другу.
Что, даже такое впечатление, вот за Симеоном стоит Анна, да?
Да, да, да.
Она тоже Анна. Как-то смотрит, и у нее взгляд такой живой, да, смотрит, да, происходящее.
Да. Она невольно оказалась ведь свидетельницей этого, да? Потому что сказано, там была Анна, пророчица, которая пребывала в храме, и вдруг она, значит, видит какую-то сцену, и она в нее включается. Она не просто там где-то, она в нее включается.
Даже удивительно, что это такой, ну, все-таки строгий жанр, да, вот церковное искусство.
Конечно.
А такие живые у него персонажи.
Да-да-да, и можно дальше.
Дальше. Дальше рыбаки у нас.
Да, а дальше уже мы переходим на вторую сторону. Да, а уже рассказ о таком служении Христа и его страстях. И вот призвание первых апостолов. Тоже вроде бы все сделано, ну, иконографически похоже на то, что было до этого. Но все равно есть какие-то такие нюансы взаимоотношений персонажей. Может быть, они по сравнению с более поздним искусством кажутся робкими. Да, там, ну, скажем, я не знаю, там уже Тициан или там Рафаэль, они уже будут писать свободные движения. Вот, здесь еще все так как бы немножко робко. Но даже в этой робости есть на самом деле вот очень тонкость душевных отношений. Потому что я представляю себе, да, когда Христос приходит на берег Тивериадского озера, да, вот, видит рыбаков и говорит: оставьте свои сети и следуйте за мной. И, конечно, у них первое движение – это оторопи. Почему? Как?
Особенно вот у второго, да. Он прям в шоке.
Да. Вот. Это Петр и Андрей, да? Mm-hmm. Петр, он более порывистый, он уже, он готов распахнуть mm-hmm. свое
mm-hmm. Да, он даже так сердце. Руку поднял. Да, да. Типа, давай, он, ну, вот, говори, да?
Да. Он заинтересовался, он хочет узнать что-то такое, да, услышать. Mm-hmm. Вот. А брат его немножко, так сказать, как-то еще задумался. Вот. И вот это вот, даже вот это я говорю, что робость в движениях, она все равно играет на то же самое, да, на то самое желание показать человеческое движение души. Вот не просто вот внешнее. Mm-hmm. Я говорю, что более позднее искусство, там будет свободное движение, но там не всегда будет выражено вот это вот движение, да, вот один так реагирует, другой так.
Да. Но потом Андрей, он же все-таки, ну, был такой более скромный, что ли,
угу.
тихий, незаметный. И это тоже показывает на разницу темпераментов, но он очень верным оказался как раз, да? апостолом. А Петра разным было, как мы знаем.
Да-да, Петр, вот то его порыв.
Он... Первый порыв, это еще ничего не говорит. Это да. больше говорит просто о темпераменте человека, да.
да.
Вот очень интересно, да, вот как два апостола, каждый по-своему отвечает на призыв Христа. Вот, да, можно тут тоже поразмышлять, да, как мы отвечаем.
Да-да-да, вот я думаю, что...
Вот эта картина прям провоцирует на это.
Он именно вкладывал, художник вкладывал в это, вот именно это. Он хочет показать разные реакции на слова uh-huh, Христа. Uh-huh. И, может, он к своим зрителям обращается, а вы, как вы? Христос да. тоже говорит, следуй за мной, да?
Да, мне кажется, да. Удивительно, конечно. Через столько веков ты как будто вот, да, общаешься с этим художником и понимаешь, что он хотел нам передать. Вот здесь Ольга пишет, я прочитала в интернете, что по документам известно, что Дуча в 1292 году вступил во владение домом в Кампо-Реджо, недалеко от церкви Сан-Антонио. Значит, он был близок к церкви, наверное, имел возможность читать Библию или слушать. Понятно, что если у него был дом, значит, этот род был не захудалым. По документам известно, что он владел полями и виноградниками в сельской местности, то есть был вполне зажиточным человеком и получил большое наследство, имел возможность учиться читать. Вот. Спасибо.
Ну, мы немножко об этом чуть-чуть сказали, да, вот как раз род Буонисени был богатым, действительно, он, видимо, когда отец умер, он вступил в наследство этим домом. Но потом я говорю, что он уже приобрел еще один дом и в Сиене, uh-huh, что uh-huh. было еще, так сказать, значительнее, да, uh-huh. когда он утвердился уже как художник,
да.
востребованный художник. Хотя вот повторяю, что по многим документам видно, что он не всегда был уживчивым. Uh-huh. Но тем не менее его ценили и очень много ему заказывали. Мы сосредоточимся сегодня только на одном произведении, оно большое, но единственное. Вот. А на самом деле много сохранилось. Интересно, что когда он сделал этот алтарь, и его переносили, ну, по частям он собирался, вот, но когда переносили его из мастерской в собор, то это превратилось в целую демонстрацию. И казалось, что вот сама Мадонна...
Весь город.
Да, весь город идет.
Мария,
и впереди, да, ним, да. И, вот главный, так сказать, образ, и потом... панели, где вот с изображением Христа и так далее. И это превратилось в такую целую демонстрацию.
Так, живая вера была.
Да. Люди сами хотели сопроводить там Мадонну, mm-hmm. чтобы ее установить и так далее. Ну, давайте дальше.
Да, давайте дальше. Только напомню нашим слушателям, что нам можно задавать вопросы. Если вам что-то хочется поделиться какими-то своими мыслями, ассоциациями, то, пожалуйста, пишите, нравится вам, не нравится работа Дуча. И делитесь вашими мыслями, пожалуйста. Так, а здесь у нас ученики слушают Иисуса. Я так
понимаю, да, это уже, да, когда вокруг, он уже их собрал, и вот он тоже вот... Он, кстати, вводит какие-то сюжеты, которых раньше не было, потому что призвание апостолов — сюжет, который известен был. А вот так, чтобы ученики сидели в комнатке, в горнице, да, и беседовали с учителем, угу. этого особенно не было. Ну, там еще Нагорная проповедь могла изображаться во фресках. А он хотел показать, вот как это происходило. Да? Это происходило очень просто. Вот он собрал 12 учеников. Да? В общем, не очень большой круг. В основном это были, ну, можно сказать, друзья. Mm-hmm. То есть люди...
А вот такое есть ощущение, что...
Да, вот он, друзей, как, да. Он и хочет дочь показать, да, что это было, вот, когда мы говорим учитель, ученики, мы думаем, что это как в школе, там, а это было круг друзей, круг друзей. Вот. Ну, не все, как мы знаем, друзья верными оказались, но тем не менее, это были люди, которые открыли Христу свое сердце. Он говорит, я не называю вас рабами, я называю вас друзьями. И это mm-hmm. дочь подчеркивает.
Угу.
Можно дальше.
Дальше. Это у нас воскрешение Лазаря.
Да, вот это мне очень нравится картина. Или... Ну да, это картина, хотя не на дереве написано, это уже не икона, это уже картина. Где даже у Лазаря интересное выражение лица. Вот эта толпа, которая напирает, да? А Христос стоит, да, воскрешает Лазарь. И Лазарь как бы так...
Что случилось-то?
Да, он как бы еще не очухался, простите за выражение.
Действительно, да? Очень интересно, очень по-живому, да, написано.
У него самое интересное вот здесь выражение Лазаря.
Ребят, вы чего?
Да-да-да. Ну, как бы он уже ушел в мир иной, уже, как говорится, хорошо успокоился и так далее, да? И тут его вынимают оттуда. И он не может понять, потому что мы всегда говорим о реакции там Марии, Марфы, да, там... самого Христа, который прослезился, да, потому что друг его умер. Но мы никогда, редко, в общем, я где-то слышала, даже в проповеди, что кто-то бы говорил о реакции самого Лазаря.
Да, как он воспринял это, да.
Понимаете? А мне всегда было интересно, как Лазарь пережил эти там 3 дня, да, 4 дня, 4-й день уже, да, шел. Это очень интересно, что подчеркивается, что идет что 4 дня уже во гробе, да, Христос был 3 дня во гробе, да,
uh-huh.
а здесь подчеркнуто, он 4 дня был во гробе, и все равно его Христос вызволяет из смерти, и вот он удивлен. Да, это вот редко так бывает. Обычно все-таки как-то вот Лазарь немножко на втором плане, вот всегда на первом плане Христос, Мария, Марфа, там, даже ученики или там фарисеи, которые смотрят, а потом еще будут предъявлять претензии к нему, да, и даже подумают, а не убить ли нам и самого Лазаря, да, вот. То есть там замес-то был какой крутой вокруг этого чуда, это вообще самое великое чудо Христа.
И вот можно так, я пытаюсь представить, человек, который увидел уже мир горний, наверное, да, и возвращается снова на землю, да, это действительно шок. Да, какой-то. И он уже никогда не будет таким, как был этот
конечно,
человек. Да.
Конечно.
Идем дальше, да? У нас много работ. Это, наверное, въезд в Иерусалим, да.
Да-да-да. Угу. Вход в Иерусалим. И он рисует такую толпу. Вот здесь как раз и надо было бы вспомнить сопровождение алтаря, который несли из мастерской, да, вот примерно так же можно себе представить, как и Христос входил в Иерусалим. Традиционно толпу рисуют, ну, символично, да, вот несколько человек во вратах Иерусалима, несколько человек, в основном апостолы, которые следуют за Христом, а здесь как бы эта толпа как бы вываливается прям откуда-то, прям как будто бы она вываливается, огромная толпа. И вот дальше будет фрагмент «Лик самого Христа». Мне хотелось тут показать, потому что
вот он,
да. Когда вот много-много-много ликов, хочется увидеть один лик. Вот лик Христа. И он тоже очень интересный. У него тоже такое интересное выражение. Ведь он идет на свою смерть. Он понимает, что сейчас триумф, завтра эта толпа будет кричать «распни». Это одна и та же толпа. Ну, апостолов не считаем, апостолы просто будут просто разбегутся. Вот. Но вот это тоже очень интересно. Он пытается как бы вот это сложное чувство передать.
Вот. Да, действительно такое, ну, даже не могу назвать
словами. Вот,
да. Как будто он вот всматривается в события, какие
он видит, грядут,
что грядущие.
Да, 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 он да. Чувствует, что будет, что вообще-то он входит во врата смерти. Угу. Не просто во врата Иерусалима.
Да. Вообще, конечно, удивительное мастерство.
Да, да. Вот казалось бы, такой художник еще наполовину, в общем-то, еще средневековый. Угу. Ну, много в нем средневекового.
Такая чувствительность к состоянию человека потрясающая.
Потому что, как я сказала, возрождение было, у нас считается возрождением только античности, оно было возрождением веры, живой веры.
Угу.
Все в это время говорили о живой вере.
Угу. Это, ну, вот просто стопроцентно можно сказать, что Дуча имела эту живую веру. Это видно, да, по его работам.
Следующий.
Трапеза с учениками. Это «Тайная вечеря», наверное?
Это уже «Тайная вечеря», да, «Тайная вечеря». Потому что самое большое, ну, самое большое количество — это уже страсти Христовы будут на этой панели, где много-много изображений. И вот «Тайные вечери» тоже, она вроде бы написана, ну, более-менее традиционно, но там тоже есть нюансы. Там тоже есть свои нюансы.
И какие же?
Ну, вот и вот в жестах Христа, и каких-то поворотах учеников. Чуть-чуть он показывает их разными, да? Вот. Тоже, опять же, в этой же горнице все происходит. Ну, так же примерно, как они сидели, беседовали, да? Может быть, это одна и та же горница, да? То есть вот эта Иерусалимская, там, Сионская горница. Вот. Может быть, какой-то просто... Там был другой дом, неважно. Ну вот, когда все... Ведь когда мы говорим там... «Тайные вечери», потом мы говорим там «Литургии», «Евхаристии» и так далее, такие высокие слова, а все происходило в простоте. Вот он хочет показать эту простоту, но в этой простоте рождается великое. И апостол по-разному реагирует. Кто-то вообще не понимает, что происходит. Ну, пасхальный седер. Ну, в прошлом году праздновали Пасху, в этом году празднуем Пасху. Что отличается? Чем отличается? А вот отличается. Вот. И вот это вот эти нюансы, я говорю, что, конечно, может быть, больше надо было именно
здесь достаточно
ликов.
Хорошо.
Ну, видно.
Да, да.
Вот.
Ну, вот наверху я, те, которые вот, ну, выше как бы по уровню, они как-то действительно с недоверием как-то с каким-то смотрят, мне кажется, на Христа.
Ну, потому мы привыкли читать эти слова. «Сие есть кровь моя, сие есть тело мое» и так далее. Да? Ведь когда-то он сказал что-то, да, что не спасетесь, если не будете есть плоть Сына Человеческого. И многие отошли от него, потому что ну, это вообще невозможно. Что, каннибалы, что ли?
Да, да.
Вот. Да, тем более, что иудеи, у которых вообще запреты были всякие, да, там кошер и так далее. И он говорит, а вы-то не хотите отойти? Ну, ты имеешь глаголы жизни вечной, да? Ну, мы знаем, эти Петр сказал. Вот. А здесь уже он им говорит о сути, что вот то, что я вам даю, вот хлеб, обычный хлеб, вот вино, обычное вино. Но это и есть тело и кровь. Вот то, что, с чем я с вами соединяюсь.
Но они, как бы, с одной стороны, как бы у них вот этот жест, как бы... Ну, может ли это быть, да?
Да?
А с другой стороны, они его слушают, они же не уходят.
Конечно, конечно.
Они пытаются,
они уже
понять.
Три года с ним ходили. Да. Они уже поняли, что даже самые непонятные слова, они все равно реальность.
Угу.
Вот, что надо вникнуть, что за этим стоит.
Да, да,
и они вот пытаются это вникнуть. Здесь именно показано, что значит учительство и ученичество. Даже если ты что-то не понимаешь, да, ты вникни. Ты притихни, убери себя и вникни.
Убери себя, хорошо ты сказала.
Нет, правильно, потому что мы часто, ну, как бы, наше мнение, наше знание, оно как бы затмевает все, тяготеет. Ну, нет, ну, это не может быть. Я-то знаю, что это не может быть. Ну, ты знаешь, а Бог, может быть, больше знает тебя.
Еще посмотрим, да?
Да.
Так, это омовение ног.
Да, да. Вот это то, что тоже... удивило апостолов, да, потому что, ну, собственно, может быть, сначала наше было это показать, потому что «Тайная вечеря» с этого началась.
Угу.
Потому что он, Христос, делает то, что не делал никогда, ну, обычный человек, да, если, То есть, ну, нет, он делал, когда гости приходили, хозяин мог помыть ноги, да, потому что люди ходили часто босые, да, даже если в сандалиях, то все равно грязь и так далее. Почему до сих пор на Востоке люди в обуви не входят, да, в дом? Вот. Ну, все-таки или слуги умывали, или младшие старшим и так далее. А тут учитель умывает ноги ученикам. Это тоже недоумение, тоже вот такие растерянные немножко лица апостолов. Ну вот, а он говорит, да, я умываю вам, вы называете меня учителем и Господом, и правильно делаете. Ну так вы делаете то же самое с другими людьми. Он показал им примером. Вот.
Даже тот, которому он в данный момент вот ноги моет.
Ну, это Петр, это Петр.
Да, он за
голову говорит, держится. Ну тогда всего меня омывай. Да, вот да, это да, вот, да. Опять же, реакция Петра, как ты сама сказала, виден темперамент, да? Он говорит, нет, тебе надо, ты весь омыт, тебе надо омыть только ноги. А он уже за голову взял. Во-первых, он не понимает, во-вторых, он показывает, давай тогда уже все.
Мозги кипят.
Да-да-да, мозги кипят, правильно.
Посмотрим дальше, да?
Угу.
Так, это... еще посмотрим. Это Иисус уже в Гефсимании.
Там уже Гефсимания, да? Угу. Да, Гефсимания. Ну да, после Тайной вечери Гефсимания.
Иисус в Гефсимании, причем здесь интересно, как написано, спящие ученики, то есть сразу три момента.
Да.
Иисус разговаривает с учениками, и Иисус один молится.
Да, это средневековый принцип, когда соединяются разновременные события в одной композиции.
Угу.
Вот. И тоже вот этот момент, когда он молится, да, и он чувствует, что ему нужна помощь, можно сказать, оборачивается, а люди спят, да, и он идет, их и будет. Вот, это тоже вот этот момент, тоже учительство и ученичество, да. Он сказал, что, ну, что же, час один не могли бодрствовать со мною, да. То есть только что Петр клялся, мы же помним, да, что все тебя предадут, а я не предам, и так далее, и так далее. Ну вот, и тут же вот он... и засыпает, и все. Ну, правда, вот все-таки, как мы по Евангелию знаем, трех учеников, он разбудил Петра, Иоанна и Якова, и они все-таки пытались с ним вместе молиться. Да, бодрствуйте со мною. А интересно, знают ли наши слушатели, почему он именно этих трех учеников взял? Гефсимании разбудил.
Потому что они на горе Фавор с ним были, да?
Ну да, ну да, ну ты-то знаешь, я думала, что кто-то ответит. Нет, я хотела, может быть, какой-то вопрос задать. Ну,
знаешь, вот я смотрю вот здесь тоже на этой работе, у него очень кроткий Христос, очень кроткий. Да. И как там вот при входе в Иерусалим, и здесь вот, где он говорит с учениками и молится, ты такого смиренного даже не помню, чтобы кто-то рисовал, да?
Да-да-да, у него это есть, да, вот это вот принятие своей чаши, да, вот, вот это и есть принятие чаши, потому что многие художники изображали и чашу, и там и лучи, и там ангелы с крестом и так далее, здесь этого и внешних эффектов нет, вот моление чаши, просто вот он повернулся сюда, видит их спящими, потом поворачивается туда и там молится, да, вот как бы одна фигура в двух поворотах. И он действительно кроткий, смиренный, да.
Так. Теперь это поцелуй.
Да, и тут, значит, мы знаем, что дальше, ну, как бы мы следуем сейчас по Евангелию, как и следуют там вот эти, на обратной панели эти композиции. И вот приходит Иуда, и вот эти толпа окружает, да, и вот тот, кто был его учеником, да, приходит уже как предатель. И тоже вот, тут тоже кротость Христа. Он ведь не отталкивает его, не защищается. И даже когда Петр там, опять же Петр, да, вот реакция Петра, да, взять и отрубить,
да, он
это самое, ухо, да, дать сдачи, что называется.
Сдачи, да.
А Христос говорит, он уже говорил, что подставь правую щеку. И он его подставил. В данном случае для поцелуя. Но этот поцелуй хуже, чем пощечина, да? И вот это вот такая вот тоже тоже чему учит Христос, да, и у Дучи это тоже, он подчеркивает это, что Христос, вот две реакции, да, Петр и Христос, да, можно так среагировать, а можно так среагировать. И Христос показывает, как не то, что он показывает, он это его, это он даже не демонстрирует это его суть, угу. Потому что я думаю, что Иуду он любил не меньше, чем Петра. И он продолжает его любить. И даже плачет, наверное, над ним.
А, знаешь, я что хотела спросить? Вот я вспоминаю какие-то другие работы, ну, других художников Гефсимани. Часто эта сцена такая темная, да?
Угу.
Это же ночь, и все как-то. А здесь, наоборот, все залито вот этим светом, золотисто, такой желтый фон. А, вот как это объяснить?
Ну, надо сказать, что, опять же, это традиция средневекового искусства, когда иконы, картины писали на золотом фоне, то есть на фоне вечности.
На фоне вечности,
то есть вечность на самом деле как бы просвечивает то, что происходит на самом деле. Это свет Божий. Даже если все происходит в темноте, все происходит все равно в свете Божьем. То есть Бог видит то, что человек может не увидеть. Да? То есть вот это вот... Вот этот такой момент, он есть и здесь.
Это суд уже перед Пилатом, наверное, Христос, да?
Да, Христос перед Пилатом. Ну, здесь, может быть, менее интересная сцена для рассматривания. Там будет более интересный суд, ну, как бы перед... Нет, сначала перед Каиафой,
да, наверное,
а перед Пилатом будет потом. Это...
Угу.
Вот. Но можно его пролистнуть, потому что дальше идет отречение Петра.
Да, вот это отречение.
Вот. Это гораздо интереснее. Тоже в каком-то там закутке, уголке, там что-то они там сидят и так далее. Ну вот. И тоже такая, как бы, на первый взгляд, обыденная сцена. Ну, какие-то люди сидят, разговаривают между собой, да. Но вот именно так вот в простоте происходит отречение, да, вот.
Интересная деталь, он так ноги греет.
Да, да.
Поднял и греет у костра. Вот это вот как бы... Ну вот в простоте, тоже. Да? Вот просто все реально.
Да,
так.
Реально. Вот как написано в Евангелии. Ну вот. Но хочу сказать, что он как бы предугадывает вот ту мысль, которая прозвучала в 20 веке. Банальность зла. Вот всякое зло происходит... Не вот так вот картинно на сцене, да, вот злодеи приходят, там, а мы придаем, вот, ну вот он пришел погреться, да, он, собственно, что хотел-то, он ничего, Петр, не, ну немножко посмотреть, что там с Христом будет, и вот тут он погреться. И, может быть, он не думал даже, что он предает, вот сначала, да, только когда петух пропел. Он просто, ну да не знаю я его, да, отстаньте вы от меня, да ничего я не знаю, да не знаю я этого человека, лишь бы к нему от него отстали. Потом вдруг оказывается, что это то, о чем говорил учитель, да, что трижды, да, отречешься, пока не пропоет петух. Вот петух пропел, и он вспомнил про эти слова. Вот как бы вовремя-то вспомнить, чтобы не предать.
Да, и все тоже вот, вот впечатляет это еще, это золотой свет этот мир.
Да, да, вот это и есть. В свете Божьем все происходит. Если мы всегда бы помнили о свете Божьем, который на нас изливается. Может, мы не так бы себя вели.
Угу.
Потому что при свете все равно человек ведет себя немножко по-другому, да? Угу. Если чем в темноте, там можно носу поковырять, там еще что-то сделать, но никто не видит, да? Ну, я грубо говорю, так совсем по-детски. Вот. А когда на тебя софиты направлены, ты по-другому.
Уже, да.
Другой, вот это вот это средневековое искусство всегда показывало.
Угу.
В свете Божьем. Все происходит в свете Божьем. От Бога ничего не скрыто.
Очень мне это нравится, этот прием. Угу. Так, посмотрим, что у нас дальше. Вот суд перед Пилатом, да?
Да, да. Пилат, он в таком веночке, да, он такой стоит. Вот такой представитель он цивилизации.
Христос, да.
Вот представитель цивилизации, да, то есть культурного народа, да. Они превозносились над иудеями, потому что иудеи для них казались какие-то дремучие люди, да. И вдруг он невинного человека отправляет на казнь. Потому что от него, от его слова много зависело. Да, фарисеи предали, конечно, они предали. Но решал все Пилат. Mm-hmm. И он даже вроде хотел там отпустить, мы знаем, да, там и жена его пришла, сказала, что она видела там сон и так далее. А потом он говорит, да нет, там, все. Особенно стали кричать, нет у нас нового царя, кроме Кесаря. И все. Вот, вот. Суть как бы вот этой поверхностной и культуры, и вот, вот человеческое нутро, оно вылезает в твоих судьбоносных решениях. Что ты решаешь для человека? И опять кротость Христа.
Mm-hmm.
Он принимает все.
Так, следующее. Это бичевание.
Да, и вот уже как бы Пилат показывает, да, и вот, вот его там он только решает, а здесь уже действо. Вот иди, и вот идите и делайте с ним, что хотите.
Угу.
И эти преторианцы, грубые воины, да, начинают над ним издеваться. И опять кротость Христа.
Опять это лицо, как он тогда, вот где вход в Иерусалим,
да.
Так же смотрит. Да,
да, да. Да. И он их жалеет, потому что он ведь молился не только на кресте за гонителей. Я думаю, что в этот момент он тоже за них молился. Не ведают, что творят.
Угу.
Ну, идемте дальше.
А вот Ольга тоже говорит, что она обратила внимание тоже на этот золотой цвет и на то, что вообще все его, ну, цвет насыщенный очень у него. Да,
да, да, у него очень такие маливые краски, очень
сразу
яркие,
обращать внимание,
да, 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 очень красивые. Вот.
Угу. Так, идем дальше. Это терновый венец.
Я так да, понимаю, да, это коронование терния.
Коронование, да.
Вот. Ах, ты царь, так вот мы тебе сейчас сделаем. Вот эта вот грубость этого мира, да, вот это вываливание, да, вот этой злости. Но, знаете, вот действительно, когда читаешь Евангелие, думаешь, что там вообще сконцентрировано все зло мира. Вот все зло мира. И лицемерие фарисеев, и вот эта вот надменность Пилата, и вот эта вот грубость вот этой вот солдатни римской и так далее, да, вот все навалилось на Христа. И опять Христос очень кроткий. Он все принимает.
На самом деле вот эта яркость, этот свет, как свет Божий, да, в котором все происходит, он, ну, как бы облегчает нам вот восприятие этих событий, да, что, потому что мы понимаем, что, ну, впереди победа Христа, все равно его, да?
Да, конечно, золотой цвет — это еще да, и свет
да,
победы,
цвет
конечно.
Победы. Так, что у нас дальше здесь?
И победа дается именно вот этой вот прохождением Христа через эти все страсти с любовью, кротостью.
Угу.
И я уверена, с молитвой за этих же гонителей.
Угу. Здесь уже будет сейчас, наверное, несение креста. Вот мы пока видим крест, но он пока не возложен на Иисуса.
Ну да, это в тот момент, когда взяли Симона Кореньянина, чтобы он нес угу. за него. И опять толпа, и опять, значит, вот сопровождают его люди.
Да, и вот это Симон, наверное, его обнимает
да.
за плечи. Да. И вот распятие уже, да,
да.
Все, финальное.
Вот. Ну и распятие тоже на золотом фоне, потому что с времен Средневековья распятие, оно одновременно обозначало и смерть, и уже как бы зарю воскресения.
Зарю воскресения.
Вот. И вот тут вроде бы все традиционно, здесь он ничего такого особенно не добавляет, потому что ну, уж слишком такая... важная сцена, где он mm-hmm. даже от себя мало что привносит. Но, тем не менее, и здесь тоже вот это все, о чем мы говорили, и переживание, и вот это вот вникание в суть, в события, оно тоже происходит. Ну, можно дальше.
Ну, у нас уже время подошло к концу. Мы вот
ну, может быть, следующее еще дать одну хотя бы, да, там.
Снятие с креста, да.
Снятие, и еще одну просто, чтобы... На воскресенье.
Да, и вот он выводит...
Да, да вот хотя бы на этом закончить.
Да. Умерших выводят.
Да, из ада. Вот его победа.
Что ж, спасибо огромное, Ирина, за рассказ. И действительно, как-то прям мне гораздо ближе, еще ближе стал Дуча, хотя он мне и раньше нравился, да, но сейчас такое прикосновение к личности художника произошло. Друзья, да, спасибо всем, кто нас смотрел, кто нас слушал. Сегодня мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Всего доброго.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.